Слушается дело.
Патриция Хайсмит в помиловании отказать.
Часть пятая.
Вы убили свою жену, мистер Бартлиби?
Нет, инспектор.
Ладно, там посмотрим. Пока не смею вас задерживать. И вас, миссис. Чуть позже мы еще побеседуем.
Сидни вышел из дома миссис Бэнкс совершенно опустошенным. Ему надоело притворяться, надоело что-то придумывать. Вероятно, его фантазии зашли слишком далеко. Он был еще на улице, когда, подобно звуковой галлюцинации, до него донесся звонок телефона. Он побежал к себе, телефон действительно звонил, и это был Алекс.
Я уже не первый раз пытаюсь до тебя дозвониться. Привет, Сид. Подумал даже, что ты арестован.
С чего это?
С чего? Из-за истории с твоим ковром. Об этом было сегодня в телевизионных новостях. Сказали, что полиция только что нашла ковер, поиски которого велись весь день. Боже мой, чушь какая-то.
Да нет, это не чушь. Я действительно закопал ковер.
Подожди, тогда я просто отказываюсь понимать. Ты, должно быть, рехнулся? Или ты представлял, что ковер – это труп Элис? Так, что ли?
Нет. Элис лежала под ковром. Они слишком мелко копали. Подожди завтрашних новостей.
Сид, у меня странное чувство, что ты не шутишь. В новостях передавали, что в полицию сообщила соседка, которая видела тебя в бинокль. Неужели это миссис Бэнкс?
Конечно, она. Ты мне только ради этого позвонил?
Подожди, значит, ты вынес ее труп в ковре?
Да, но похоронил в другом месте, где им ее никогда не найти. Все, пошутили и хватит, Алекс.
Что ты на самом деле сказал полицейским?
Алекс, ей-богу, я устал, понимаешь?
Хорошо, Сид. Что ж, имей только в виду, что я всю неделю дома. И если понадоблюсь, ты всегда меня застанешь, понял?
Спасибо, я запомню.
На завтра «Таймс» опубликовала весьма подробный отчет об истории с ковром, хотя значительное место в нем ушло на пересказ обстоятельств исчезновения Элис. Ее мужу Сидни Бартлиби 29 лет. Он американец, литератор по профессии. Большего внимания со стороны газеты он не удостоился. Плевать, ковер оказался пуст, но тысячи людей в своем воображении дорисуют картину. Развернув «Дейли Экспресс», он прочитал следующее.
О ковре в полицию заявила соседка семьи Бартлиби, 73-летняя Грейс Бэнкс, наблюдавшая в полевой бинокль ранним утром 3 июля. Если у вас пропала жена, крайне неразумно закапывать, чтобы то ни было, пусть даже траченный молью старый ковер. Помните, что за вами могут следить.
Мистер Бартлиби.
А? Что?
Дверь была не заперта, и я позволил войти себе. Прошу прощения, что не позвонил заранее.
Да нет проблем, инспектор. Вы, как всегда, вовремя.
У меня новость. Доктор Тварт отказался вчера вечером подписать свидетельство о естественной смерти миссис Бэнкс. Думаю, вам полезно это знать.
И что это означает?
Что будет вскрытие и следствие. И что для доктора Тварта остается неясным, своей ли смертью умерла миссис Бэнкс.
Но она же умерла от сердечного приступа. Это произошло у меня на глазах, вы понимаете?
Врач считает, что вы могли испугать ее, пусть даже не намеренно. Что вы на это скажете?
Да. Да, знаете, это не исключено, но ведь я постучал в дверь и позвал ее, прежде чем войти.
Что конкретно вы собирались ей сказать?
Что в ковре ничего не было.
Угу.
Что я не сержусь на нее за обращение в полицию. Я же говорил вчера вам, вечером говорил.
Да, вы правы. Между тем недели идут, а от вашей жены нет ни слуху, ни духу. Нет, вы, конечно, могли вынести тело в ковре, но закопать его отдельно, в другом месте.
Да, знаете, да, наверное, мог. Но только не в то утро. Мы с вами уже говорили об этом. Утомительно, знаете ли, вырыть за короткое время две большие ямы.
Возможно, возможно.
Как только полицейский ушел, Сидни решительно достал дорожную сумку и начал бросать в нее все, что попадалось под руку. Нельзя было терять ни минуты. Элис, по всей видимости, скрывается в Брайтоне и должно быть не одна. А потому следовало ехать туда и как можно скорее.
Пусть эти полицейские перекопают весь лес. На здоровье, пусть. А я начну свой розыск. И видит Бог, я найду Элис. Обязательно найду. У меня просто нет другого выхода.
А теперь вернемся к нашумевшему делу об исчезновении Элис Бартлиби и смерти всеми уважаемой миссис Бэнкс. Кстати, ее лечащий врач любезно согласился сказать нам несколько слов. У микрофона доктор Тварт.
Состояние здоровья моей пациентки не внушало мне особых опасений, несмотря на перенесенный ею не так давно инфаркт. Нет, она не могла упасть замертво просто так, без какого-то внешнего воздействия.
Напомню, друзья, поиски трупа Элис Бартлиби продолжаются уже 64 часа, но пока не дали результата. Интересно, что ее муж Сидни Бартлиби...
В среду Сидни поехал в Ипсвич. Оставил машину на платной стоянке, снял со счета в банке 20 фунтов и поездом отправился в Лондон. С собой он взял только дорожную сумку, которая принадлежала Элис, но была не настолько дамской, чтобы выглядеть нелепо в руках мужчины. Он рассчитывал провести вне дома дня 2 или 3. Автобусом Сидни доехал до вокзала Виктория. Он не спешил. Какая разница, где искать Элис? На пляже после обеда или в одном из ресторанов вечером. Да и не верилось ему, что Элис обосновалась в самом Брайтоне, где, как ей должно быть известно, ее разыскивает полиция.
Алло, Алекс, это Сидни, я в Лондоне.
Ой, Сидни, дружище, что ты делаешь здесь?
Я на пути в Брайтон, чтобы принять участие в поисках Элис. Слышно что-нибудь от телевизионщиков?
Все отлично, они покупают наш товар.
Прекрасно, сколько платят?
800 фунтов за каждый сценарий.
Ну, гонорар-то средненький, хотя я не жалуюсь.
А у тебя как со временем?
Плохо. Скоро отходит мой поезд. В чем дело?
Да все в том же. Это история с полицией. А вдруг им удастся что-нибудь доказать?
А здесь нечего доказывать. Потому-то я и еду в Брайтон на поиски моей блудной жены. Пока.
Сидни прекрасно понимал, кто на уме у Алекса. Случись с ним сейчас более серьезные неприятности, телекомпания откажется от сериала с кнутом или пересмотрит вопрос об авторстве. Сценарии будут принадлежать одному автору – Алексу. «Ладно, поживем, увидим», – подумал он.
«Где же она? Это исчезновение переходит все границы, ведь читает же она газеты, черт возьми, смотрит телевизор. Наверное, со своим дружком еще подсмеивается надо мной. Но кто он?»
Сидни начал перебирать в уме весь круг знакомых Элис, благо он был совсем невелик. И тут, неожиданно для себя, он вспомнил одну небольшую вечеринку у супругов Фэрроу. Китти тогда представила им мужчину, с которым Элис потом танцевала и не один раз.
В тот вечер Элис разговаривала с ним, стоя у стены. А, как же он выглядел. Вспоминай, Сид, вспоминай. По-моему, ему было около 30. Роста среднего. Как же его звали?
А вот этого Сидни вспомнить не мог. Ну, не мог и все. Перебирал в уме разные имена, фамилии. Нет, бесполезно. И вот он, Брайтон. Открытый, залитый солнцем мирок, где, казалось, никому и ничему не спрятаться. Мужчины в рубашках, без пиджаков и галстуков. Женщины в платьях и сарафанах всех мыслимых и немыслимых расцветок, не говоря уже о фасонах. По его прикидкам, ему нужно было подежурить на Брайтонском вокзале от 7 до 8 вечера. Так он и сделал, но без результата. Ни Элис, ни загадочного незнакомца, черты лица которого ускользали из памяти Сидни, он среди пассажиров и встречающих не заметил. Так прошел первый день. Следующие 2 дня, четверг и пятница, он проездил на автобусах, выходя на каждой остановке. Просто ходил, поглядывал по сторонам, заходил в магазин, расспрашивал продавцов и клерков. Никто не слышал о молодой блондинке. В пятницу Сидни снова был на вокзале в Брайтоне, чтобы встретить 5-часовой поезд и все последующие, а прибывали они в конце недели каждые полчаса. И вот, когда пришел 7-часовой... Сидни показалось, что он увидел среди пассажиров человека, очень похожего на тот портрет, который нарисовало ему его воображение. Молодой мужчина шел торопливо и опустив голову, словно не хотел, чтобы его кто-то узнал. Еще ни в чем не уверенный, Сидни поспешил за ним. Пройдя таким образом 100 метров, мужчина свернул в переулок, Сидни за ним, и тут он вздрогнул. По левую сторону дороги стояла Элис рядом с мотороллером. Ее крашеные рыжие волосы казались огненными. Мужчина подошел к ней, обнял, поцеловал. Она обвела его шею руками и тоже поцеловала. Что больше всего поразило Сидни, так это то, что у Элис было счастливое лицо. И в этот самый момент он вспомнил имя этого мужчины. Но, конечно, его зовут Эдвард Тилбьюри. Он развернул купленную в первый же день карту Брайтона и его окрестностей. В том направлении, куда уехал мотороллер Элис, находились Лэнсинг и Уортинг. Ему показалось, что об Уортинге Элис как-то говорила. На следующий день Сидни отправился туда. Первым местом, куда он зашел, была почта.
Вы что-нибудь желаете, сэр?
Да. Скажите, нет ли здесь в Уортинге человека по фамилии Тилбьюри?
Сейчас посмотрю, сэр. Угу. Нет, нет. Такой у нас не значится.
Извините. Да, у меня еще вопрос. Вы не замечали здесь серого мотороллера, который водит молодая женщина с короткой рыжей стрижкой?
Постойте. Похоже, это миссис Лимонс.
А, Лимонс.
Она сняла коттедж только этим летом. Если не ошибаюсь, он 4-й по левой стороне дороги отсюда.
4-й. Да. Благодарю. Вы мне очень помогли. Спасибо.
Не стоит.
Миссис Лимонс. Неплохо придумано.
А теперь новости из Саффолка. По-прежнему не найдено тело Элис Бартлиби, исчезнувшей из своего дома более месяца назад. Вскрытие тела миссис Бэнкс показало, что в ее организме отсутствовали следы яда или каких-либо прочих сильнодействующих лекарств. Но по состоянию сердца миссис Бэнкс, доктор Тварт заключил, что причиной ее смерти явился испуг.
Алло, Алекс, это я.
Привет, Сид. Я как раз собирался уезжать.
Так задержись, черт возьми.
Ты узнал что-нибудь об Элис?
Неважно. Нет, к сожалению, нет.
Он никак не ожидал, что проспит всю дорогу от Брайтона до Лондона. Стряхнуть с себя сон ему удалось только перед самым прибытием на Викторию. До Ноттинг-Хилла, где жили Фэрроу, он добрался на такси.
Нет, дружище, так не делается. Я говорю, что уезжаю, ты бросаешь трубку.
Ладно, 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 времени мало. Покажи-ка мне контракт.
Контракт, вот. Да. Гонорар одинаковый для обоих.
Неплохо. Так, не блеск, но, по крайней мере, можно быть уверенным, что нас не надует, верно?
Да, верно.
Ты что такое? Что-нибудь не так? Нет, если ты насчет Элис, то успокойся, она в добром здравии. Ну, ладно. Она неплохо себя чувствует. У нее замечательный любовник. Я бы мог сказать, что счастлив за них. Но, к сожалению, слишком устал. Ну, что тебя гложет? Уж не закралась ли в твою голову смелая мысль забрать весь гонорар себе, а? Уже все продумано и написано, более того, принято.
Да ты с ума сошел. Просто ты можешь толдычить все, что угодно про любовников, но где она?
Ну, ладно.
Твоя фамилия скоро должна появиться в титрах на телевизионных экранах по всей стране, причем вместе с моей. Неужели ты думаешь, что никто не вспомнит, в какой связи так прогремело это имя?
Ну и что ты ждешь?
А тут и думать нечего. Нам объявят бойкот. Зрители засыплют студию письмами. Разве ты не понимаешь, что они могут даже добиться расторжения договора?
Ну что ты предлагаешь?
Я предлагаю решить все по справедливости. Мне 60%, тебе 40%. Это справедливо, если учесть, сколько труда вложил каждый из нас. Но самое досадное будет, если нам вообще перекроют кислород.
Я не согласен на эти условия.
Ты пока на свободе, но долго ли тебе еще гулять, а? Что, если полиция узнает и то, что известно нам с Хитти? Ты не смотри, не смотри на меня так. Не смотри, я имею в виду всю ту ложь, что ты городил, когда мы тебя спрашивали, где Элис. Ведь ты не мог даже запомнить, что и кому ты говоришь.
Она сама велела мне говорить всем, что она у родителей.
А твои шуточки? Стоило тебе немного выпить, как ты рассказывал, что свернул ей шею и закопал, чтобы завладеть ее деньгами. А?
Ты действительно веришь, что я убил Элис? Значит, ты... А вот тебе мой ответ. Я не согласен. Понял? И это мое последнее слово.
Из двух проблем, Элис и Алекс, Элис представляла Сидни более серьезной. Даже когда он старался думать об Алексе, Элис неизбежно вторгалась в его мысли, и он, вопреки желанию, задумывался над тем, от чего всегда отмахивался, об их отношениях с женой. Год и 10 месяцев их семейной жизни он хранил ей верность. Раньше он как-то над этим не задумывался, но теперь не мог твердо сказать, был ли он верен жене, потому что любил, или просто не представилось случая изменить.
Однако... Что она задумала? Скрываться, пока мне совсем не станет худо? Что это? Месть? И что делать мне? Сообщить полиции, что я ее нашел? Когда? Сейчас же? Через 2 дня или через неделю? Не написать ли письмо Уортинг на имя миссис Лиммонс? Дать ей знать, что мне все известно и... Лучше всего для нее вернуться. Написать, что я простил ее. Если она прощает меня, то не хочет ли попробовать все сначала?
Да, он хотел, чтобы она вернулась и готов был наступить на горло своей гордости.